Ну, как всегда, традицию не будем менять, начнем с календаря. Надо сказать, что февраль очень богат на праздники, вот память святых. И вот в это воскресенье у нас память новомучеников-исповедников российских, то есть... Может быть, и особо здесь комментарий в этом случае не требуется, потому что все мы знаем, что во время гонений, последних, может быть, гонений в том веке, вот, то есть там церковь русская дала святых более, чем, наверное, за всю историю церкви их существовало, потому что есть и прославленные святые новомученики, есть и непрославленные, те, кто без... Весно пострадали за Христа, вот, огромное количество наших людей русских, которые пошли на крест за свое вероисповедание. Потому что, знаете, иногда к числу новомучеников каким-то образом пытаются приложить или, как там сказать, представить всех людей, которые пострадали во время гонений сталинских. Коммунистические гонения. Но на самом деле это не так, потому что мучеником за Христа можно считать только того, кто за Христа пострадал. То есть именно вера явилась причиной его страдания. То есть именно за это он пострадал и за это был замучен. Как апостол Павел предупреждает, что смотрите, чтобы никто не пострадал из вас как преступник, а пострадать за Христа – это благо великое. Ну вот, их поминаем мы в это воскресенье. Потом, значит, что у нас? Понедельник – память священномученика Игнатия Богоносца. Но по преданию церкви, неподтвержденным историческими фактами, Игнатий Богоносец был младенец, которого держал Христос на руках своих. Но это неподтвержденный, совершенно неподтвержденный факт. Священномученик Игнатий Богоносец, один из самых первых, будем говорить, проповедников христианства, таких защитников христианской веры, он входит в разряд отцов святых. То есть это было время еще таких... иудействующей направленности, законнической направленности, о которой мы говорили. Вот Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Ириней Леонский, то есть первые отцы, которые практически участвовали в развитии христианской догматики, то есть препятствовали таким гностическим всяким взглядам. Есть еще одно предание церковное, касающееся того, что когда священномученика Игнатия Богоносца привели в цирк, а замучили его в Колизее Римском, что когда звери его разорвали, то, значит, на сердце у него было золотыми буквами написано «Христос». Но есть такие, такое тоже, такая версия. Так он в церковное поминовение и вошел, как Игнатий Богоносец, священномученик. Далее, значит, вот 12 февраля нового стиля у нас память трех святителей, то есть Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. На этой неделе они вспоминались и Григорий Богослов, сегодня его память была. Иоанн Златоуст, память его, значит, в субботу, по-моему, или сейчас будет совершаться, в субботу будет совершаться, значит, а здесь поминовение всех трех святителей связано с тем, что был в Древней Церкви некоторый спор такой появился, что кто же из этих святителей больше. Но на самом деле Василий Великий послужил более, так скажем, вот как-то прославлению Божества Иисуса Христа, потому что это была арианская ересь. Святитель Григорий Богослов более пишет о Святом Духе, Иоанн Златоуст учитель нравственности. Все они люди, прожившие достаточно такое похожее, можно сказать, жизнь, связанную с особенностями того времени. То есть получили самое хорошее светское образование, обучались риторскому искусству самых таких учителей этого времени, известных учителей этого времени. А потом, оставив эту внешнюю ученость, ушли в пустыню, и в пустыне этой пребывали для того, чтобы приобрести уже другое знание. Знание не внешнее знание, а знание внутреннее, то есть духовное знание. И только промыслом Божьим снова пришли в мир, и в этом мире чем занимались? Тем, что рассказывали людям о Боге. Рассказывали духовное знание о нем, противоречили ереси, марианской ереси, вот, потому что арианская ересь настолько была въедлива, успешна, допустим, что в свое время Василий Великий, ну, практически, наверное, одним православным епископом на Востоке оставался, Григорий Богослов, когда занял кафедру столичного города Константинополя, то оказалось, что в Константинополе нет православных храмов. Все принадлежат арианам, кроме одного храма Анастасии, то есть Воскресения. И вот с этого маленького храма, домашнего храма, Григорий Богослов начал свою деятельность антиарианскую. И в скором времени очень успел в этом, потому что в Константинополе практически не осталось еретиков. И Иоанн Златоуст, как бы, но через какое-то время после того, как Григорий Богослов был удален с кафедры Константинопольской, занимая ту же самую кафедру, и мы много говорили об этом святом, говорили о его ревности, говорили о слове, говорили о плодотворности, потому что он написал столько трудов, что просто это всеобъемлющее учение нравственной церкви. Вот. То есть святые, которые много потрудились для того, чтобы объяснить людям на понятном для них языке священное писание. Потому что, знаете, отношение несколько вот тогда у просвещенного, как им казалось, общества византийского к Слову Божьему было пренебрежительным, потому что они были научены, значит, философии языческой, были научены знанию внешнему, и поэтому для них надо было изложить тем языком понятным, то есть основные термины определить, основные понятия, вот, о Боге. Этим очень много занимались вот и Григорий Богослов, и Василий Великий. А Златоуст более всего занимался нравами, вот, занимался отношением, одним занимался, может, меньше догматическим какими-то вещами, хотя у него есть и толкование на Евангелие от Матфея, значит, вот тоже такое толкование для народа, то есть это уже толкование Божественного Писания, но больше всего он прославлен как учитель нравственности. И вот когда спор появился о том, кто же из них больше, то все три святителя явились одному, значит, там благочестивому человеку и сказали, что все мы одинаковые, установили празднование их в один день, чтобы их как бы выровнять между собой по их значительности для церкви. Вот поэтому это такой день, 12 февраля, память трех святителей. Ну а далее, значит, у нас мученика Трифона, память святого, известного для всех нас, потому что, знаете, не так многим, четверг это будет, не так много отроков мы знаем, которые с самого детства своего, значит, прославили чудотворение. Потому что мы знаем чудотворение, вот такой дар божественной благодати, творение чудес, это дар, который обычно святые зарабатывали в течение своей жизни, долгой подвижнической жизни, когда сердце их очищалось, когда они становились уже духоносными, богоносными. И тогда, значит, Господь посредством Духа Благодати Святого, значит, действовал через них и творил чудеса. Только в истории, может быть, церкви мы несколько таких отроков знаем. Один из них, значит, Пантелеймон Исцелитель, другой мученик Трифон. То есть два таких вот буквально, может быть, которым с детства, значит, Господь дал по особому такому своему произволению, по чистоте сердца их, по незлобию, значит, возможность творить чудеса. И вот мученик Трифон прославлен в нашей стране особенно, может быть, ну и в других местах тем, что он вот имел власть над духами нечистыми. Вот. Известное изгнание, значит, беса из дочери царя, который известил перед этим, что изгнать его может только Трифон. К мученику Трифону обычно обращаются за разными, значит, нуждами своими. Ну, как и обычно, знаете, еще специальное такое обращение к мученику Трифону существует от повреждения там садов, огородов, от вредителей. Почему-то считается, что ему дана такая власть. Ну а на Руси почитание мученика Трифона было, но знаете, когда оно началось особенно развиваться, когда в Москве был построен храм мученика Трифона. А как он был построен? Знаете, вот Иоанна Грозного был сокольничий, человек, который за ловчими соколами наблюдал, И вот сокол, любимый сокол, значит, на Грозном потерялся, и вот этот человек, которого звали Трифоном, он ходил в таком смятении, потому что, ну, время было такое, что можно было очень быстро пострадать, то есть вот потерять голову, лишиться за этого сокола. И вот он очень много молился, вдруг увидел мученика Трифона, который держал этого сокола в руках. И на этом месте был построен храм мученика Трифона, Сокольники это место называется. И вот эта память мученика, значит, в этом храме, она продолжается вот, ну, с того времени. И знаете, вот на память мученика Трифона одна, значит, человек, живущий в Москве, мне рассказал, что даже вот они на службе стояли, мученика Трифона, я когда-то, может, и рассказывал, просто хочу повторить. И вдруг, значит, пожарные забегают к ним туда, что сообщили, что храм горит. И они на самом деле видели огненный столб над храмом, значит, и побежали туда его тушить. А потом забежал с этими своими, значит, вот этими приспособлениями для тушения пожара. Они смотрят, а ничего не происходит, понимаете. Постепенно, придя в себя, вот, вышли, значит, посмотрели, нигде никакого огня, ни дыма, ничего нет, понимаете. Но они ясно видели вот огонь стоящий, был звонок вот им, значит, от того, что вот загорелось здание храмовое. То есть вот, и вот это как еще одно свидетельство того, вот, милости, участия, значит, мученика Трифона в жизни, и что вот он присутствует в храмах, поэтому, знаете, он еще молился перед своей кончиной о том, что всякий к нему обращающийся будет услышан. И поэтому, вот, видимо, к нему и часто обращаются люди со всякими нуждами, особенно когда какие-то обстояния связаны с бесовским очарованием, еще с какими-то вещами такими вот. То есть к нему часто обращаются. Вот и память вот 14 февраля нового стиля. Но это накануне Сретения Господня, праздника Сретения Господня. Он 10-й праздник, он совершится в пятницу. И знаете, вот в четверг вечером, конечно, однозначно у нас занятий не будет, потому что мы все будем в храме накануне праздника Сретения Господня. Понятно, да? Вот. Но праздник этот все знают. Вот почему Сретение, потому что он встреча Господа через 40 дней после Рождества, потому что и до сих пор у нас сохранилась эта традиция, что до 40 дней мать, родившая дитя, считается нечистой, а после 40 дней она приходит в храм уже, вот приходит в храм. И вот так же случилось с Матерью Божией, хотя она не нуждалась в очищении, но по смирению своему, знаете, даже прошла там, через такая специальная, там есть купель для очищения женщин, там вот в Большом храме Иерусалимском, принесли они за своего первенца жертву, вот голубей там приносили тогда, птенцов, вот, и вошли в храм. И надо сказать, вот когда мы говорим с вами о преображении, говорим о божестве Иисуса Христа, то Сретение является таким же подтверждением вот этой вот истины, что духовный видит духовно. Вот. Вот представим себе огромный Иерусалимский храм, который занимал несколько квадратных километров, И в этот храм вносится младенец, в числе других множество младенцев, которые в этот момент вносятся в храм, огромное количество людей, огромное количество животных, кричащих там, но они в другом маленьком месте, жертвенных животных. И младенцев очень много. И вдруг безошибочно только два человека определяют в нем пришедшего Спасителя. То есть люди, живущие духовно. Один из них, значит, Симеон Богоприимец, которому Господь обещал, что он не умрет, пока не увидит Спасителя родившимся. Потому что Симеон Богоприимец состоял, значит, в числе 72 толковников, которые для библиотеки Птоломея Филадельфа переводили с еврейского на греческий язык книги Священного Писания. И вот когда ему досталась книга Исаии Пророка, кстати, интересно очень было устроен вот этот перевод, потому что людей, которые участвовали в переводе, разместили по нескольким не связанным с друг другом местам, и все они независимо один от другого переводили Священное Писание, потом они как бы сравнивали вот и делали вот такой достоверный перевод. И вот к Симеону Богоприимцу досталась книга Исаии Пророка, где он говорит, что Дева зачнет в чреве, родит сына и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог. И по своему, значит, вот человеческому рассуждению Симеон Богоприимец усомнился и решил исправить дело на женщину. Но мы знаем, ангел остановил его и сказал ему, что ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь, как это совершилось, то есть как совершилось вот пришествие Спасителя в мир. И на самом деле прошли уже несколько сот лет, а Симеон Богопринц продолжал жить. Вот. И вот, не отходя от храма Иерусалимского, и вот ему извещение, что значит, вот в храм внесен младенец. Духовно он уже видит духовно видит своего Спасителя, берет на руки его. Вот. Почему и называется Богопринец. И молитва, связанная именно с этим моментом, ныне отпущающий раба твоего владыка, она все время читается в храме, читается на отпусках, значит, вот. И та же Анна, дочь Фануилова, значит, которая там немного прожила в замужестве своем, а остальное время занималась подвижничеством, будем говорить, находясь при храме неотлучно, в посте и молитве пребывает. То есть два человека, духовных человека, видят вот это пришествие Христа. Вот, остальные остаются в неведении, потому что они не имеют того органа, будем говорить, восприятие Божественной благодати, которое Господь даровал вот этим двум людям за их такую, значит, подвижническую, будем говорить, праведную и смиренную жизнь. Вот. Вот это праздник Сретения Господня, Сретения Господня. Вот он у нас 15 числа, как всегда. Но надо сказать, знаете, что в Иске был тоже храм Сретения Господня, это вот сейчас гимназия там располагается, Фериан залил за рекой, там был Сретенский храм. Во всяком случае, фундамент этого храма сохранился. То есть вот там вот был Сретенский храм, и у нас в Бийске был. Так, ну а в субботу память одного из, значит, вот с кем связан праздник, мы всегда говорим, попраство, это с святого праведного Симеона Богопринца и Анны Пророчицы попраство. И также вот одного из самых, может быть, ну, как сказать, любимых, или как мной, может быть, святых, это равноапостоль Николая Японского. Вот. Потому что это человек, который просветил страну совершенно, имеющий совсем другие жизненные ориентиры, совершенно другие ценности, понимаете. У них очень отличающиеся от европейцев вот, понятия о жизни, потому что, знаете, вот, если апостолы пришли в мир, который уже знал, как бы, что есть Бог, да, но только по Боге они по-разному судили, язычники, допустим, но а и у японцев-то вообще в традиционной системе практически у них Бог-творец отсутствует, то есть как творца там нет, знаете, но у них там несколько, например, синтоизм, там буддизм, вот, то есть религия естественная одна, конфуцианство тоже имеет большое значение. И, кстати, вот Николай, святитель японский, равноапостольный, он как бы опору на этом делает, что конфуцианство воспитало одно, синтоизм воспитал другое, буддизм третье, и поэтому, значит, вот семена его упали на землю добрую. Но сказать это было не сразу так. Что потребовался огромный труд, огромное время потребовалось Николаю, свидетелю японскому, для того, чтобы научиться языку, чтобы научиться обычаям, чтобы войти в жизнь этих людей. Потому что, знаете, как у него девиз был у свидетеля Николая, он говорил, заслужи любовь, а потом проповедуй. То есть вот и так вот через любовь он начинает проповедовать. Мы же когда-то говорили, что первыми, может быть, из японцев христианами стали самураи. То есть люди, которые находились в это время, значит, в духовном кризисе. Люди, наученные, значит, философии, наученные созерцательной такой вот вещам. Вот. Абсолютно враждебно относящиеся к чужестранцам, потому что понимали, что они разрушают их культуру, разрушают их религию. Потому что тогда защитные такие формы государство приняло японское, что за проповедь о христианстве сразу казнили, а за крещение японца тоже сразу можно было лишиться жизни. И вот один из жрецов синтоистской религии, он Сваби, он, значит, преподавал фехтование в посольстве русском. И он встречается с Николаем Японским. Вот у них встреча такая очень такая интересная, потому что он видел всегда в нем врага и смотрел на него таким же образом. И Николай Японский задал ему вопрос, как ты можешь судить о том, чего ты не знаешь? То есть это очень важный был вопрос. для японца, который задевал его, существовало, что как можно судить о том, что ты не знаешь, что можно только познавая, то есть вот культ познавания, предмета познавания, значит, вот, вообще не в японской системе построен, и поэтому вот такой вопрос был самый тот, который нужен был. И вот к чему это привело, что постепенно, значит, вот проповедовать начал он этому японцу, жрецу синтайской религии. Знаете, вот потом к чему это привело, что стучал свой традиционный барабанщик, а он был жрецом же синтайского храма, Слага Саваби, он, значит, проповедовал Евангелие, читал своим прихожанам. Понимаете, вот к чему это привело, что некоторые стали вот желать креститься в христианство. Но надо сказать, что жизнь первого японского священника, который потом стал вот Саваби Павлом, он был крещен, вот, была очень такая даже достаточно, он и в тюрьму пифме посидел, и жена с ума сошла, значит, и дом подожгли, сгорел там. Много чего происходило, но вот это вот семя какой-то своеобразного мученичества, будем говорить, в своего лице, оно послужило тому, что вот в японской церкви до сих пор существует, значит, православие, существует христианство. Вот некоторые семьи, там же уважение к предкам, там, понимаете, если они обрели истину, то ее нельзя уже утратить в роде своем. То есть вот они уже традиционно несколько поколений являются православными, являются христианами. Надо сказать, что, может быть, и не очень расширяется церковь в своей проповеди, потому что это очень трудно. Видим. Ну, вообще вопросы понятий всего, но вот это вот желание обрести истину, которое свойственно, в принципе, японцам, там оно служит тому, что ну, вот, некоторые из японцев принимают христианство, принимают православие. Потому что вот, вот такая страна, очень интересная, о ней можем много говорить, но она очень трудная для европейцев, лишь иностранца. И японцы вообще считают, что всего настоящих людей, там вот японцы, остальным просто не повезло, что они не японцы, понимаете, потому что у них все совсем другое, вот, отличающееся от других людей, понимаете, вот, то есть они истинно правильные люди, поэтому, значит, вот здесь трудно к истинно правильным людям прийти, там, каким-то там замухрышечкой, и, значит, им, и вот самое интересное, что вот свидетель Николай такого добился, что к нему очень хорошо относились, кстати, вот эти вот бонцы, буддийские, там, всякие проповедники, и я всегда этот случай вспоминаю, может быть, он уже стал таким вот навязчивым для вас, но когда он посещал для диспута один из буддийских храмов, а японцы сидят так вот, подогнув ноги под себя, что для европейцев не очень удобно, то там у них башки всякие стоят буддийские, они их с этого с жертвенника сбросили, его на жертвенник посадили, понимаете, чтобы оказать ему почтение такое. То есть вот Николай Японский, человек, который просветил Японию вот, светом Христовым, и очень большой след оставил в жизни этого народа, очень большой след уважения со стороны японцев, потому что когда его мощи хотели перенести в храм святителя Николая в Токио, значит, вот, то японцы, многие японцы сказали, что он принадлежит не только православным, он принадлежит всей Японии. То есть чужестранец, который, значит, пришел, совсем отличающийся от них, вот, не похожий на них ничем. Вот они считают его принадлежащим всей Японии. Понимаете? Поэтому, значит, вот, можно только удивляться, как вот в таком окружении человек мог, ну, это потребовалось годы, конечно, не один, не два, не три года, прежде чем он добился того, что какое-то внимание хотя бы обратили на христианство японцев. То есть его такого святого мы почитаем, значит, вот в субботу, 16 февраля. А там уже начинаются у нас недели, которые приготовляют нас к чему? Великому посту, то есть неделя уже о мытаре и фарисее. Вот. Профессиональный праздник налогов инспекторов. И фарисеев. Просто это, знаете, всегда выходят, батюшки объявляют, там сегодня память такого-то, такого-то, всех с именинами, значит, вот. И тут, значит, как-то батюшка такой, это уже по привычке, но замотался, я не вышел, говорит, с неделя мытарей фарисеев, всех мытарей фарисеев, значит, с именинами. Вот. Так вот, и поэтому, значит, мытари и фарисеи, то есть приготовительная неделя к Великому посту, то есть недели таких три, как у нас бабушки говорили, сплошная, пестрая, а потом масленица. Понятно, да? То есть вот на неделе мытари и фарисеи в среду и пятницу поста уже нет. Вот. Чтобы не фарисействовать, едим все подряд, что найдем. Вот. за исключением вещей, конечно, которые христианину как-то неприлично есть. Вот. А потом, значит, уже неделя, значит, среда, пятница у нас постные дни, а потом уже у нас что, масленица наступает. Но Бог даст, доживем, там уже поговорим подробно. То есть вот я почему забегаю вперед, потому что там, значит, вот у нас не будет занятия в четверг, накануне Сретения Господне. И поэтому, значит, вот мы тари фарисеи, там среда, пятница, поста нет. Но в храм придете и узнаете об этом. Значит, ну вопросы сейчас, вопросы почитаю. Может, вопросы какие-то еще будут? Еще. Ну, если к христианину обращаются люди, которые находятся в сильном затруднении, значит, каком-то, проблемы у них там всякие, то мы должны им посоветовать то, что нам советует церковь. То есть и молиться, и покаяться, потому что часто проблемы с детьми, это проблемы нас, родителей, вот, это однозначно. Вот поэтому и всяким добрым советом надо делиться. Это состояние милостыни такой. Добрый совет – это тоже милостыня. Если человек не может совершать милостыню материальную, он может совершать милостыню душевную, духовную, то есть делиться добрым чем-то. Ну, знаете, вот, когда на нас валятся неприятности, вот очень много неприятностей, то в этом случае могут быть два крайних взгляда. Человек здесь, который спрашивает, указывает. То есть, или, значит, он думает, что он что-то очень хорошо делает, и поэтому лукавый против него ополчился, вот, и заставляет других людей его искушать, и там обстоятельства жизни таким образом складываются. Или, значит, наоборот, значит, плохое сделал, и поэтому у него это происходит. То есть два крайних взгляда. Один, значит, что очень хорошо что-то делает, а другой, что очень плохо делает. Мне кажется, что на это силы тратить не надо. Знаете, не думать, что ты там хорошо делаешь, вот, что ты плохо делаешь. Потому что да дай Бог силы вот, преодолеть то, что наступает. Понимаете, да? А мы с вами знаем уже, что вот на примере, значит, святых угодников Божьих, и даже ветхозаветного и праведного Иова знаем о том, что, значит, бывает, что и страдания без причины бывают, понимаете, вот. Не за что, а для чего, понимаете, вот. Тут и думаю, что я там вот много чего-то доброго переделал, сейчас поменьше буду делать. Я не то, что иронизирую, я просто пытаюсь это показать. Тоже нехорошо, понимаете, да. Лучше молиться Богу и искать, значит, в нем силы для того, чтобы вот эти искушения преодолеть, которые валятся. А задумываться о причинно-следственных связях, там можно далеко об этом уйти. И в то же время думать о своих добрых делах, что они являются причиной каких-то искушений наших, тоже не очень правильно, потому что потом будет такая боязнь делать что-то доброе. Есть день, в этот день надо делать, есть искушения, которые надо преодолеть. Но бывает иногда, знаете, что каким-то образом вот одно и то же тянется, и просто человеку надо что-то осознать и перейти на другой уровень, будем говорить, своей жизни. Вот, для исправления в праведности, там, для чего-то. Ну, знаете, вот сколько бы мы в этот момент голову не напрягали, вот это осознание, оно приходит не скорее не от ума. Потому что ум, оно гордый, надменный, понимаете, вот. А скорее от чувства и от какого-то внутреннего такого вот понятия. Оно появится само по себе, понимаете, почему это случилось. Вот Господь не без милости все равно укажет. А голова наша, она может только выдуть какой-нибудь пузырь из нашей фантазии, понимаете, вот что мы просто будем думать, да вот потому, или посему, или там еще начнем подозревать кого-нибудь, кому-нибудь так относиться, вот это, от этого человека я всецело завишу. А ни от какого человека мы не зависим, мы от Бога зависим, понимаете, да, вот. И вот интересно, что в письме свидетель Игнатий Брянчанинов, отвечая монаху, который жаловался, что настоятель там, не настоятель, а игумен монастыря его там несколько притесняет, он говорит, ну какой игумен-то смог без Бога тебя обидеть, понимаете, это все. То есть святые так относились, все только с Богом, и все отношения наши выровнять надо с Богом. Не с людьми, там, ни с кем-нибудь, там, ну, может быть, и с людьми через Бога, потому что он показывает Господь, что что-то там вот неправильно. Но вот об этом думать, это только занимать время и силы на то, чтобы размышлять. Лучше решать задачи, которые вот стоят перед нами. Потому что вот Ну как, это же не зря называемся мы воины Христова, понимаете, дай Бог нам быть этими воинами. То есть мы должны решать задачу, которая уже непосредственно перед нами стоит. То есть вот это искушение, а думать о причинах там, это уж можно потом, после боя. Вот. Помоги, Господи. Так, ну хотел с вами кратко тоже поделиться. Вот, а я все-таки там вот побывал в столице нашей Родины, как говорится, вот. По благословению, в командировке были мы в Москве, начиная с субботы и кончая, значит, вот воскресеньем, так скажем. Ну, проходили, значит, 16-е рождественские образовательные чтения в Москве, на них мы и отправились, на эти образовательные чтения. Вот, надо сказать, что они развиваются, потому что вот как я людей знаю, которые на первых чтениях присутствовали, там была маленькая комнатка, 12 стульев, у которого одного из них не было ножки одной, понимаете, это они помнят до сих пор. Собрались только такие энтузиасты на эту встречу. Сейчас надо сказать, что это проводится на самом высоком уровне. Я сейчас вам расскажу, как это примерно выглядит. Ну, начали место проведения, значит, место проведения. Начали чтение со службы, значит, в храме Христа Спасителя. Христа Спасителя, значит, вот который вмещает, ну, несколько тысяч человек, ну, огромное количество, значит, может вместить. В этот раз службу не возглавлял святейший патриарх Алексей, потому что он болен, вот, а служил, значит, экзарх Белоруссии, митрополит, значит, Филарет, так как он образовательный отдел возглавляет, там вот он и служил, потому что это образовательное чтение. Ну, масса, значит, была митрополитов, епископов, в том числе и архиепископов, в том числе и епископ наш Максим, который участвовал в богослужении. Вот и мы там молились, как могли, стояли, значит, вот. Вот, ну, служба, хор их очень хороший, поют там Христа Спасителя храме. Хотя, знаете, сейчас это через динамики все делается, потому что там не могут наполнить звуками храм. Хотя я знаю, что до революции, конечно, там слышимость была хорошая. Что-то, видимо, может быть, там не очень правильно сделали. Ну и знаете еще, что сразу, если про это событие этого дня говорить, воскресное, там вот, если это интересно, я еще расскажу, то, значит, вот очень неизвестно, но проходит параллельно, значит, с рождественскими чтениями, так называемые глинские чтения, которые посвящены памяти архимандрита Иоанна Маслова, человека очень известного в православной педагогике, потому что он был преподавателем академии и семинарии лаврских. Вот, отец Ермоген наш был лично с ним знаком. То есть человек, который оставил очень большое литературное наследие, многие его считали старцем, то есть человеком, который имел дары определенные духовные. И вот в памяти его, кстати, у него очень хорошая книга «Глинская пустынь», потому что там он находился, это и «Глинские» поэтому чтение называется. И для нас чем «Глинская пустынь» дорога, что вы помните, там наш преподобный Макарий Глухарев жил и наставлялся у старцев «Глинской пустыни», особенно у Филарета Данилевского, который тогда был игуменом, значит, «Глинской пустыни». И вот эти глинские чтения, проходящие параллельно, уже зная, значит, Николай Иванович, мы с ним вместе были, зная, что директор гимназии, зная, что туда не очень просто пройти, вот, билеты надо было нам. И надо же знать, вот, знаете, как Господь промыслительно все устраивает, что в этом несколько тысяч людей, значит, там в храме были в это время Христа Спасителя, мы видели нашего земляка, вот. Может, многие его помнят, сейчас он монах Вячеслав называется. Это был Владислав, значит, Пеленев наш. Вот. Вот. Сейчас, значит, вот он нас снабдил билетами. Очень так интересно, понимаете. Вот мы отправились на глинские чтения, которые проходили тоже в храме Христа Спасителя. Вначале совершалась панихида по архимандриту Иоанну Маслову. Вот. Значит, в нижнем храме Христа Спасителя. А это очень акустически такое, значит, ну, я говорю, пение мужских хоров. Мне всегда нравится пение мужских хоров, понимаете, вот, ну, или монашеских, женских, потому что очень так вот хорошо это все. А потом уже продолжалось, значит, в зале церковных собраний. Зал церковных собраний располагается под храмом Христа Спасителя, да, способен вместить около 3000 человек, больше, наверное, 4000 человек. И очень им устроен, так интересно, что там ну, расстояние как-то менять, там, так вот, три вот таких вот ряда кресел, будем говорить, там, значит, какие-то зимние сады, там, журчание ручьев, там, в общем, очень интересно сделано. Ну, и в нем мы просидели очень долго, и поэтому была возможность рассмотреть все, потому что в один день там проходили и доклады, проходило и награждение, проходил и концерт. А потом вечером был небольшой ужин, где мы уже привычные такие ели, как стоя, понимаете, там столик, так и вот там ковырять что-нибудь. Ну, это я забежал вперед, а сейчас, значит, кто является учредителем Глинских чтений, это племянник архимандрита Иоанна Масла, Николай Васильевич Масла, значит, человек, доктор наук, потом, значит, богословие тоже, вот, в свое время заместитель министра строительства, вот, создал фонд Александра Невского, у них есть свой радиоканал и свой телеканал у них есть, вот, человек очень широко известный в своем кругу, значит, и человек так вот, мне очень понравился подход. То, что когда начинались заседания, вот, ну, то есть там доклады начинались, вот, он сразу сказал, знаете, вот, о чем я вам хочу сказать, что ваше личное мнение никого не интересует в этом зале, вот, докладчиков. Потому что, знаете, вот вообще, кто будет самовыражаться там, потом, если он будет духовно расти, ему потом будет стыдно за сегодняшнее свое выступление. Поэтому давайте договоримся, что говорить будем только от святых отцов. Что только святые отцы являются для нас непогрешимым авторитетом. В этом случае, значит, и как бы все вооружившим этим, все прочие докладчики, они основывались на святых отцах, то есть на отцах церкви. Тема Глинских чтений была семья. Семья, значит, вот семья и роль в семье, значит, каждого из людей. Докладчики были очень интересные, вот. Знаете, потом один интересно встал по архиепископ Евгений, он образовательными заведениями духовными, значит, заведует. И сказал, вот собрались мы все монахи учить вас семейной жизни. И на самом деле там почти сидели архиепископы, епископы, митрополит болгарский присутствовал, значит, вот, потому что он учился там и знал и отца Иоанна Маслова, значит, и там в Троицко-Сергиевую академию заканчивал он. Вот. И очень искренне рассказал, ну там, может быть, это было несколько показательно, что, знаете, вот был приезд Путина недавно туда, в Болгарию, он не что-нибудь подарил, значит, президенту Болгарии и патриарху, подарил труды Иоанна Маслова, то есть симфонию, у нас труды свидетеля Тихона Задонского подарил, не другие, книги подарил, понимаете, книги духовные подарил. Вот, ну, значит, в числе докладчиков были люди образования, высокопоставленные из образования, из культуры. Все говорили о семье, о значении семьи, начиная от святых отцов. Вот, но потом, может быть, на основании этих каких-то выражений мы с вами там поговорим. Просто я хочу сейчас обзорно поговорить о том, что мы там увидели. Ну, знаете, вот, потом проходили награждение. Надо сказать, что никого там напрасно не награждали, как я понял. Эти вот люди, которые непосредственно вот трудятся, потому что каждый награждаемый выходил, показывали, значит, там на большом экране, что он делает, с чем он там, все у всех, чтобы ни у кого не возникало подозрений, почему его наградили. Там батюшку одного протоиерея наградили, двух архиепископов в номинациях там, значит, развития церковной деятельности. Потом, значит, наградили руководителя иконописной школы Троицко-Сергиевой лавры игумена Луку орденом Александра Невского, значит, вот. Потом, значит, наградили, вот, я забыл, Молчанов, нет, не Молчанов, подождите, какого-то репортера с телевидения, который за несколько репортажей таких хороших, очень православных. И потом, знаете, самый интересный момент был такой, директор вексельного дома вызывается. Вы знаете, вот как-то мы привыкли там по значит, Островскому, там, по другим каким-то, там, кто описывал быт русский, значит, 19 века, что векселя это какая-то вещь такая, вот директор вексельного дома выходит. Ну, мы так переглянулись. А знаете, вот приходит 3000 примерно больше мест там в храме Христа Спасителя еще на приставных лавочках. Вот. И вот мы с этой лавочки, там, не успев там еще захватить место, выглядывали. Ну, хорошо, хорошее место захватили. Так мы всех видим, нас никто. Очень хорошо. Вот. Тем более потом, когда уже все несколько устали, стали часть расходиться, там, смотрим, на лавочках уже кое-кто лежит там, потому что было уже 9-10 час вечера. Вот, и, значит, вот там выходит этот вексельного дома представитель, человек очень скромный, с бородой, в серой рубашечке, в костюмчике, значит, и начинает, значит, о чем? Он говорит, что в сегодняшнем воскресном Евангелии в храме мы слышали, что, значит, Господь призвал богатого юношу, вот, и сказал ему, значит, вот, иди за мной. Он не решился оставить свое богатство, но мы знаем, это все Евангелия, это, вот, и, значит, вот, и потом продолжает, и по Евангелию очень много, так, и по лепте вдовицы сказал, что почему он считается не очень достоин, потому что более достойно, может, награды те бедные люди, которые от малости своей дают, понимаете, а не то, что там он такой достаточно скромный молодой человек, то есть это вот человек как бы финансов, человек, который занимается вот поддержкой православия с точки зрения финансовой подпорки, потому что все-таки радиоканал, телеканал там и все и прочее, оно требует, конечно, средств. Вот. Ну и видим, что в нем православного человека, мы во всяком случае услышим. Вот такое впечатление от блинских чтений. Они завершились поздно, значит, вот уже. А погода в Москве, должен вам пожаловаться, никакая, очень плохая. Вот. Все время то идет дождь, то мокрый снег, под ногами все время это мокрое все. В общем, рады мы были какому-то маленькому там потом ночлегу нашему. Ну, следующий день, вот, открытие, торжественное открытие рождественских чтений. Ну, тут в воскресенье, значит, служба в храме Христа Спасителя, в понедельник открытие. Открытие, значит, во дворце съездов, в Кремле, значит. Огромный зал тоже, весь заполненный, там, ну, там 7, наверное, или 8 тысяч человек, понимаете, вот. Вот, очень представительное собрание, митрополит Климент, управляющий делами Московской епархии, под патриархии, значит, Кирилл Смоленский, митрополит, архиепископы, епископы, значит, вот, министр образования, министр культуры, полномочный представитель президента, ну и, значит, вот, достаточно большое такое собрание, очень представительное собрание. Обсуждали вопрос взаимодействия государства и системы духовного образования. Система духовного образования, то есть преподавание основ православной культуры в школе, вообще, насколько мы можем сотрудничать. И очень хорошие слова говорил в этом случае митрополит Климент. Он говорил, что нам говорят, что нет желания у людей, значит, быть православными, как бы у нас в стране. И поэтому никому не нужен этот предмет основы православной культуры, но он показывал, значит, статистику, говорит, что примерно вот по переписи, ну, более, около 80% у нас людей, которые крещены в православной церкви. И очень важный аргумент, говорит, что когда человек приходит креститься, он, понимая, сразу ставит как-то задачу, что он думает, что этим образованием его ребенка не заканчивается. То есть самим крещением как бы показывает, что он желает вырастить его православным человеком. И поэтому, если столько людей крещен, то какие могут быть вопросы о том, кто-то хочет или кто-то не хочет. Следующее, значит, вот возражение, которое обычно противники, значит, преподавания основ православной культуры в школах предлагают, это то, что может это вызвать межнациональную рознь, вражду какую-то, понимаете, да? Ну, на это внимание обратил митрополит Климент. И потом, значит, очень интересное было выступление епископа Ставропольского. Ну, я маленькие просто проблемы показываю. У него епархия очень сложная, потому что в епархию входит Ичкерия, значит, Чечня. У него, да, входит Ингушетия, входит, значит, там Алания. Вот мы мало слышим, может, об этой республике там. И другие республики, которые, значит, называют себя вот мусульманскими республиками, понимаете, да? Он рассказывает о том, что когда он стал епископом Ставропольским, то спросили, что ты намерен делать в первую очередь? Он говорит, буду стараться открывать духовное образование, продвигать, построю храм в Ставрополе и в Грозном. ему обращаюсь к нему, говорю, ну в Грозном, как там плечами пожали, храм в Грозном. В общем, 2 года уже храм существует там, прихожане ходят в этот храм, значит, люди исповедуются, причащаются. То есть храм достаточно такой великолепный был. Когда он, значит, говорил с этим с Кадыровым, то есть который сейчас сын-то этого Кадырова, который является президентом республики Ичкерия, Чечня, значит, вот. А там везде преподаются основы ислама, в каждой школе преподаются, понимаете, в Чечне. Основы ислама в каждой школе. Вот. И он, когда в личной беседе, обращаясь к нему, спросил, а вы не нарушаете закон? Он говорит, у меня один закон есть, закон моего народа, остальные законы по отношению к этим я не считаю ничем. Вот. Тогда владыка, обращаясь к нему, сказал, наш народ, вот мы можем преподавать? Он говорит, пожалуйста, любой православный, хоть что хотите, преподавайте, понимаете, да. Так он интересно еще рассказал, что в Ингушетии как происходит, значит, вот, ну так вот, прямо понравился очень владыка такой, он, как сказать, боевой такой, и гимназии-то поддерживает, и все старается, вплоть от детских садов и яслей пытается православными создать. Потом, значит, что? Говорит, в Ингушетии, батюшка один, говорит, мне рассказывал, ну там, во-первых, они воду освещают, за водой, говорит, вообще все идут, мы никому не препятствуем, все святую воду забирают, потому что совершают на воде, много там этих людей идут за водой, очень святыню почитают, святую воду. Как мы, говорит, можем им запретить и можем препятствовать? Мы соприкасаемся с ними, говорит, всегда. И вот там ингуш один приходит к батюшке и говорит, батюшка, я вот решил креститься в христианство, но ты моему брату не говори, пожалуйста, что я покрещусь. Вот. Он говорит, хорошо, говорит, не скажу. А его брат за неделю пришел с тем же, покрестил, сказал, чтобы он этому брату не говорил. Вот. То есть такие вот курьезные достаточно случаи происходят. Вот. И потом они все-таки чувствуют свои корни, потому что они же какие-то там вот, хоть исказили несколько свое, аланцы, допустим, там исказили, но они же были искони такими вот, и они крестятся, он говорит, целыми родами. Прапрабабушку привели, привели, значит, младенца маленькую, прапрабабушку. То есть, когда, говорит, мы ведем себя достойно, не оскорбительно, вот, привлекательно, значит, порядочно и совестливо в любом народе, то любые, все люди нас уважают. Понимаете? Когда мы ведем себя, говорит, по-хамски, там вот свысока, да все прочее, ну понятно, он говорил о человеческом факторе, что, значит, вот если нужно. То есть никакой с этой точки зрения проблем в каких-то там вот быть не может. Вслед за этим, значит, то тоже вот, ну, может, ну, по теме хочу сказать, Марк, архиепископ берлинский там и германский, зарубежной церкви, которая к нам присоединилась, да, он выступал. Он говорит, он интересно такие слова сказал, 3-й год я приезжаю сюда, вот. И когда я узнал, что это, оказывается, не 3 года, а 16 лет говорят о том, это, одном и том же, понимаете, вот, о православном образовании, я, говорит, очень удивился. Потому что у нас, говорит, вообще проблем нет с этим, потому что у нас, вот, говорит, Германия, это страна, как сказать, поддерживает католицизм, протестантизм, там, евангелики, как они на себя называют. Вот. И там, говорит, у нас нет такого. У нас, говорит, вот, люди принадлежат к католицизму, пожалуйста, ксёнц к ним приходит, преподает в школе, значит, протестантам, протестант преподает, преподает там православным, православным. Если человек желает в какое-то другое послушать, он и в другое место придет послушать. Потом он показывал интересно, что, знаете, вот сейчас пытаются подменить как бы основу православной культуры общими основаниями духовно-нравственные какие-то предметы, духовная нравственность, понимаете, то есть общее для всех людей, всеобщее какое-то пытаются заменить всеобщим каким-то образованием духовным, как бы, а какое оно может быть всеобщее духовное образование? Вот на примере архиепископа Марка он показывает это. Он говорит, у нас, говорит, вот Западная Германия и Восточная Германия были, да, потом их объединили в одну, значит, Германию. И в Западной Германии пошли по принципу вот этих общих ценностей преподавания, да. А в Восточной Германии чисто стали религиозные школы создавать. Ну, он говорит, ну, это правокатолические школы создавали, религиозные школы. Ну, говорит, там разительный контраст. То есть люди по религиозному признаку, там сразу меняется нравственность, улучшение идет, знание того, о чем говорится, заповеди. А то, значит, общий человеческий какой-то подход, там вообще ничего нет, понимаете, да? То есть вот это он еще тоже такой показательный момент. показательный момент. Ну, из Нью-Йорка выступал батюшка, рассказал, как у них дело поставлено. Но их дело такое поставлено, что им главное культуру свою русскую было не потерять. И вот они ее не потеряли, сохранили в рамках как раз религиозных только школ. Потому что других не часа, приходские школы, по приходах. Вот. Сохранили культуру, сохранили язык русский, что было очень трудно. Потому что, знаете, вот, у меня есть знакомые, которые живут, уехали из Бийска, значит, в Канаде живут, в Америке живут. И они уже, знаете, вот когда с ними сейчас они в Бийск приезжают, с ними общаюсь, они с трудом подбирают слова. То есть я спросил, а почему медлят-то они с ответом? Они, оказывается, на английский язык уже переводят с русского, а потом уже отвечают по-русски, понимаете, да? Вот, хотя прошло не так много лет. И в этих условиях, значит, вот когда даже так происходит, то получается сохранить культуру своего народа, когда со всех сторон вот идет эта американизация, очень трудно, понимаете, очень трудно. Вот. Ну и вот беседы вот эти, значит, вот два дня было, два дня в этом во дворце съездов, два дня заседаний, пленарные они называли заседания, говорили, собственно, об одном и том же. Вот. О введении, значит, какого-то духовного образования, о, значит, министр образования там, как уж на сковородке от этого крутился, вот уходил, от этого говорят, что у вас достаточно места там вы в храме говорите об этом и говорите в воскресных школах, а зачем в системе образования, в общем, нет никакой необходимости, вот. Ну и, значит, вот постепенно все-таки вырисовывалось что-то такое вот общее, единое, что, в общем, никаких, все аргументы тех, кто противится, вот, значит, введению основ православной культуры в школе, они были разрушены, вот, разрушены были, понимаете, да. Вот, может, это хоть каким-то уроком, каким-то послушать. Очень понравилось мне выступление Владыки Климента. Знаете, вот там один ученый выступал, он говорил о языке как таковом. И о отношении. Он был приглашен в Японию, фирму Toyota, да, где он должен был рассказать о духовности, значит, да, о нашей русской духовности. Может быть, я несколько отклоняюсь от темы, но хотел бы на этот момент остановиться. И вот он там, знаете, очень хорошо показал культуру языка, то есть уважительные отношения, отсутствие грубых слов, там, каких-то пререканий, то есть в японской среде, понимаете, там, там мало таких вот есть выражений, там, то есть такой старается уважительно к другому. Он потом говорит просто, что сейчас даже в нашей стране дети практически не реагируют на крик. То есть они его не воспринимают, потому что так много этого ора, всякого крика, оскорблений, что они просто перестают реагировать. Вот. А в Японии он показывает, что просто другое. Интересно, он, видите, вот вся японская экономика, может, с Николаем Японским это в чем-то связано, мои мысли, значит, вот, там вся японская экономика построена по принципу семьи. То есть она по принципу это, самурайской семьи построена, понимаете, вот. И там, значит, человек, который трудится, он считает себя, не для того он работает, чтобы деньги получать, это как-то у них, значит, сознание уходит на второй план. Понимаете, вот интересно. А для творения добра. Вот. Творение добра своей нации, своему народу, создание прекрасного и совершенствование прекрасного, понимаете, вот. Такое отношение удивительное. Потом, значит, обычно стараются, значит, вот руководители этой компании, которая, в принципе, превзошла всех, мы, насколько знаем, ни в коем случае не противопоставлять себя другим людям, ничем. Они говорят, вот, допустим, ну, а почему он задал вопрос, почему вы так не ездите, почему вы так не живете, там, как вот наши привыкли, там не успел опериться, значит, уже там он там куда-то там что-то делает такое, из ряда вон. Они говорят, это будет некрасиво по отношению к тем людям, которые являются нашими сотрудниками, понимаете, вот, то есть. И вот он два, значит, принцип сотрудничества, принцип, значит, вот общесемейный принцип, который, значит, существует в их, значит, общении между собой. И получается, говорит, я очень удивился, что они, оказывается, работают не для денег. Живут вроде хорошо, говорит, а как-то так вот уходит этот основной для нас момент, понимаете, они работают для чего-то другого. Потому что они поняли, что вот эта идея работать ради денег, она ничего за собой не имеет, просто человек начинает бессовестно относиться, халтурить, там все прочее. Вот. Вот. Работники, допустим, там по субботам приходят по своей собственной инициативе, чтобы совершенствовать свои производственные навыки. С ума сойти, да? Ну вот я сейчас о языке говорил. И вот, значит, язык, вот он обратил на него внимание, на язык, что язык, значит, вот мягкий, там, добрый, тогда он только доходит. И в этом, если по этой шкале судить, то выступления многих архиепископов имели такой дух сострадания, значит, сопереживания. И такая у них речь-то была, вот архиепископ Марк, допустим, берлинский, владыка Климент, там, ну, это чисто церковная речь, понимаете, в чем она, церковная речь? В том, что, знаете, вот там позиция, дело позиции, что церковное все-таки отношение, мы вместе с тобой идем к чему-то доброму, пытаемся, значит, вместе созидать. Вот. То есть не позиция учителя такого сверху, или там демагога, который сверху какие-то лозунги кидает, и все. То есть позиция такая, что с внутреннего вместе со слушателем, значит, восхождение какой-то истины. Понимаете, вот это в них прослеживалось очень. Были выступления, допустим, митрополита Кирилла, который очень много выступает, может быть, там несколько политические такие акценты. Я не имею в виду, что они были по значению своему, а просто такая манера говорить отрывистыми, четкими фразами, значит, вот это совсем несколько другая манера языка, она тоже встречалась. Была манера совсем политизированных людей, которые, значит, вот высказывали что-то и сразу уходили. В общем, как это говорит, у меня бабушка говорила, про кукарекал, а там хоть не расцветай, понимаете. То есть, сказал, значит, и ушел. Потом, ну, вот такие очень интересные наблюдения. Там нас кормили в две смены, эти 8 тысяч человек очень трудно накормить, понимаете. Там, и мы себя там, конечно, показали непосредственно и по-детски, понимаете, что потом служащие этого большого помещения, которые принимали огромные съезды, говорят, таких мы еще не видели. Таких неуправляемых вот, людей, да. Хотя там были и педагоги, все маститые такие седые, но вели себя как дети, понимаете. Вот. Да. И когда мы там плечом к плечу стояли все, понимаете, я вспомнил, значит, два момента. Один вспомнил, что мы на страшном суде так будем стоять, очень плотно, понимаете, плечом к плечу ожидая суда Божия. А другой момент, который касается кончины святителя Тихона нашего. И когда в Донском монастыре собралось на его похороны огромное количество православных людей, и советская власть была в некотором таком вот предвкушении, понимаете, что как эти люди неорганизованы будут, они задавят друг друга, там, потому что это ну, невозможно. Все стояли там в Донском монастыре, это огромный, достаточно большой такой монастырь, плотный, и как они потом, чтобы не посрамить, значит, православное свое, значит, вот они вот организованы, очень четко вышли все, понимаете, разбегаясь ручейками по всей Москве, а владыки стояли с крыши и благословляли, понимаете, вот народ этот на будущее, значит, мучение. И вот и здесь вот несколько, конечно, ну, испытали мы несколько, но не миссионерское это было действие наше в кремлевском этом зале, понятно, да. Были выставлены работы, прекрасные разные работы. Работы, люди работают в разной сейчас технике. Мозаика представлялась, знаете, вот ювелирные изделия очень красивые. Значит, техника иконописания, и это все делалось на глазах. То есть вот сидел человек, там в перерывах это можно было наблюдать, он показывал технику, как он делает, понимаете, ну все, как и называется мастер-класс. Вот. Потом, значит, выставлены работы, были детские, интересные, знаете, такие детские работы были. Ну и в ковчег. Изображен Ной в ковчег, значит, Ной стоит, такая улыбка до ушей у него, понимаете, ну, у меня некоторые работы, потому что были хорошие, и из иллюминатора звери выглядывают, по два там, в общем, каждой твари по паре там, уже такие, ну, лет 8 ребенку нарисовал, но были вот такие, очень такие профессиональные работы детские, хорошие такие работы, и в основном акварельные работы, акварель, гуашь, а таких масляных работ не было там, то есть карандаш, акварель, гуашь. Ну, и как дети понимают, там, знаете, ребенок один в 6 лет изобразил так домик, нарисовал там, и труба в бок выходит, и дым по земле стелится. И почему именно его работу, когда он ее объяснял, именно это, наверное, произвело на тех, кто оценивал, значит, впечатление, говорит, а почему трубу-то ты не на крышу-то поместил, почему она в бок-то торчит, дым-то, он говорит, а наверху бог, а дымить-то как-то. Вот. То есть совсем маленький, то есть, ну, чтобы бога не оскорбить, он трубу в бок выставил. То есть много таких встреч. Там и у нас, значит, мы встретились со всеми практически людьми, с которыми хотели встретиться. Хотя огромное количество народа, ну тысячи, понимаете, вот. Вот хочу, значит, вот просто сказать о людях. Да, вот я вам уже говорил, там вексельный дом, потом, значит, полпред, допустим, там на Глинских Чайках, и здесь он был тоже, Коновалов, Приволжский округ. То есть это огромный округ, это от Нижнего Новгорода, Самара, там весь все Приволжье, Самариэл, там все туда относятся. Человек, создавший даже православные детские сады. Гимназии поддерживает, храмы строит, значит, везде УПК, во всех школах преподается практически, понимаете, все вот, то есть человек государственный, который пытается, вот, понимает, что православие это не случайно, значит, он пытается, это он молодой достаточно человек, 40 небольшим лет ему, но активно действует. Еще, знаете, у него практика такая очень интересная. Он 8 марта заменил, значит, Днем Матери, вот, День Валентина, это сделал Днем Семьи, вот, то есть он то, что пытается вложить чуждое нам, он вкладывает туда очень такая хорошо, очень работает. На самом деле, полпред, представьте, президент, это такая фигура очень значительная. То есть вот вексельный дом, значит, вот, значит, полпред, человек государственной власти, еще встретили ученых. Ученых очень интересных, вот, ну, допустим, вот священник, отец Александр Меняйло, у него фамилия, да, академик, да. Единственный священник, ректор института бизнеса в Екатеринбурге. Институт бизнеса, представьте себе, да? Вот. Что это значит? У них там создана целая концепция. Люди очень умные, грамотные, думающие, понимаете, вот. Они, значит, говорят, что другой принцип должен бы вообще существовать в экономике. Потому что сейчас экономика построена на принципе совершенно безнравственном. То есть, в принципе, ростовщичество, то есть в основном называется человек, который дает деньги человеку для развития, и после этого он пользуется процентами, всем прочим, то есть а они строят экономику от потребителя, от производителя, понимаете, все должно построено быть на нем. И такие, знаете, у них предметы очень интересные преподаются, духовно-нравственные основы экономики, допустим, да. Другие там, то есть Екатеринбург очень хорошо там себя в этом случае показывает, а сын у него, значит, настоятель храма на крови, то есть который построен на месте Ипатьевского дома. То есть вот человек науки, одновременно священник, значит, имеет большую научную степень, человек православный, вот, и очень простой в общении. Вот мы с ним пообщались там достаточно время. Но еще, значит, нам что там, знаете, вот может быть кто-то был свидетелем, к нам приезжал сюда солдатский хор. Вот, под руководством отца Варнавы, значит, иеромонаха Варнавы. Вот, и мы там, опять же, как это принято говорить, случайно встретились, сидим же и все. И он нас пригласил на 15-летие хора своего. Вот. 15 лет им исполнилось, и мы, значит, вот уже выскочив из этого зала заседания, уже во все лопатки побежали, потому что было темно уже, нужно было быть 5:30, и нам примерно показали направление, куда надо двигаться, это Рахманиновский зал консерватории, там, значит, должно было проходить все. И мы бежим по этой темной улице, еще про одно хочу сказать. Видим, впереди нас какой-то дядечка такой достаточно коренастый, вот так бежит, невысокого роста. Смотрим, на нем пах-пах, ну, там и казак какой-то. Смотрит, у него два лампаса, значит, вот. Генерал. С пакетиком бежит по Москве. Но это может быть, потому что там Академия Генерального штаба, там мало ли что, но с пакетиком генерал бежит по Москве. Само по себе интересно, знаете. Но, значит, что он добегает до храма мученицы Татьяны, это храм в МГУ, он вот так выходит на полукругом, таким у него написано на апсиде, значит, свет Христов просвещает всех. Генерал наш останавливается, так очень хорошо крестится, значит, правильно. Ну, на этой улице, понимаете, вот. И дальше продолжает бежать. Мы думаем, ну, нам за ним надо. Но побежали, значит, вот. Там встретили монаха по пути, он нам говорит, вот правильно бежите, ребята. Ну, мы, значит, прибежали туда, в этот Рахманинский зал. Там нас знакомый, наш послушник ждал Пафнутия Боровского монастыря, Николай, вот. И, значит, который в свое время служил, вот, части пел в хоре. И знаете, вот что там, когда потом уже в конце всех генералов вывели на сцену, это было большое собрание, у человека 30 человек, генерал-лейтенанты, генерал-майоры, понимаете, вот. люди военные, которые, когда зашел, все стали брать благословение, значит, руку целовать священнику и все прочее. Понимаете? Хотя я не один там священник был, я просто первый прибежал, как так получилось. Мы, как раз полседьмого было, а мы полшестого прибежали. Вот, и я имел возможность. Знаете, вот так вот. Я столько орденов не видел никогда. Но некоторые вышли из них из положения. Значит, вот, допустим, там выступал еще такой человек интересный, он всех ветеранов десантных войск, в общем, там объединяет между собой. У него здесь звезда Героя России, а здесь вот такие, такое количество колонок, значит, висит, наградных, значит, да. Люди, значит, прошедшие, видимо, очень сложный путь, понимаете, потому что вот генерал-лейтенант один, у него лицо, видимо, собрано из кусков, потому что он все обгоревшее, такие губы, видимо, восстановлены, уши восстановлены. Вот такой, как по-детски, доверчивый, понимаете, батюшки, там, у батюшки увидел меня, там, довольный, там, такой, знаете, вот, слава Богу, и вся грудь в орденах увешана, все, там, боевые ордена. И вот хор, значит, пел, первое отделение духовный только пел песнопения, второе отделение были народные и классические песнопения. Но мы их послушали, очень радовались, потом проходило награждение. И знаете, вот я хотел бы хотя бы одну фразу сказать, да, это хор инженерных войск, солдатский хор инженерных войск, значит, ордена Петра Великого. Вот. Он находится, значит, где? Инженерные войска, арсенал инженерных войск. И в этом же месте, значит, внутри этой части находится монастырь Зосимова пустыня. Почему командование обратилось, значит, к церкви? Потому что очень падение сильной дисциплины было. Там боеприпасов, значит, хватит взорвать там много чего, понимаете, там очень, это саперы же, саперы, это подрывники, там бомбы, там мины, все, что хочешь, вот. И поэтому потихоньку вернули этот монастырь, значит, участие священника, это была православная часть, это православная рота там создана, понимаете, вот. И надо сказать, что эти солдаты, которые поют, они не являются такими профессиональными, как вот там имени Александрова, там или еще что-нибудь. Они реальную службу несут. Понимаете, вот мы вперед пришли, и там дирижер их собрал, значит, но нас в зал запустили потихоньку, мы сидели, а дирижер, значит, он это, руками. Ну, надо сказать, то, что мы видим на концерте, совсем другое. Потому что он весь из себя выходил, понимаете, он там руками так махал. Вот, и кричал, значит, это не важно, что вы вчера в карауле были, вы мне петь должны, понимаете, там, и всякие такие вещи. То есть, ну, реально люди служат, ну, вот, и знаете, интересно, что еще. Собралась публика самая доброжелательная, военные, значит, вот. Люди, которые, видимо, служили в этой части и пели в этом хоре, такие с небольшими бородками, которые, значит, вот что-то, молодые люди такие вот. За 15 лет, вот что интересно, знаете, этот хор дал 70 священников. Это уровень примерно Сретенской семинарии, вот там в Московской, понимаете, вот за 15 лет 70 священников вышло из хора. Еще сколько выйдет, монахи вышли оттуда, многие, значит. Вот. То есть вот такой уровень интересный. А потом Господь благословил нас. В последний день мы попали в эту Зосимову пустынь, понимаете, да. Потому что там были пленарные заседания, сейчас еще маленько расскажу, но вот хочу сейчас о ней поговорить. Вот, потому что в конце у нас мы все-таки вырвались из этой шумящей Москвы и в Троицко-Сергиевую лавру попали, все-таки там поклонились преподобному, да, как раз было преподобному Макария Великого, а там же это именинное преподобного нашего, Глухарева Макария, и Макария Невского, который там погребен в крипте под Успенским собором. Все, в этот момент нам мы попали, значит, в Троицко-Сергиевую лавру, потом братцы наши помогли нам, довезли нас до Зосимовой пустыни, Зосимо-Алексеевской пустыни до этого место, значит, ну, четыре ряда колючей проволоки, собаки, вышки, значит, но мы туда проникли, понимаете, вот. Ну, там просто проникать, паспорт отдал, тебе пропуск выпустили, слезть, запросы все пошли. И в монастырь. Тишина необычная, понимаете, монастырь, вот, сохранившийся, в принципе, знаете, вот, у нас есть чем сравнить, потому что вот эта техника 19 века для нас известна. Это вот, допустим, музей наш, красно-кирпичное здание с фигурным кирпичом. И вот там как терема, эти храмы прекрасные. Стена частично разрушена так вот, но вот надвратный храм большой, видимо, был там в Еже. Вот соприкосновение, понимаете, с такой стариной. Храм действующий, значит, монахов около 12 человек там ходит, он на службу собирает деревяшечки, там стучит, там все это. Вот, в храме, значит, чудотворная икона Смоленской Божьей Матери, Адигитрии, значит, она прикладываем, вот так вся увешана, то есть там вот и крестики, и колечки, то есть чудотворная икона Смоленской Божьей Матери, Смоленский храм, и трое мощей, три раки с мощами, значит, Зосима основатель, пустыни, значит, Алексей и Герма, значит, вот три преподобных. Время-то у нас есть еще или нет? О, хорошо. Ну вот, то есть, и тишина необычная, необычная тишина, такой холм такой, на нем монастырь, внизу, значит, часть армейская, там болото начинается, вот, вот пасека, там огород, все видно, это, понимаете, вот, и вокруг, главное, идет и армейская еще жизнь, там, маленько в удалении, там, вот, службы, и караулы, и все там, и занятия, и все прочее. То есть вот этот хор, который там расположен и пел, это там высшая духовно-печеская школа называется. Понятно, да? Вот, правда, солдатик один вышел, пел, знаете, как ярко светит после... Знаете, это, да, солнце там. Ага. И последнюю ноту взял там, и сорвался. И так прижух. А публика, да, все захлопали, он пришел в себя, понимаете, ну, самую высокую ноту не смог взять, но там он, видимо, он сильно здорово взял, понимаете, ой, голоса очень хорошие, конечно, и пели прекрасно, вот. Потом награждали тех, кто, значит, мы там очень часто на награждение, по-моему, нас не наградили, конечно, вот, ни к чему, мы там не участвовали ни в чем, вот, но... Значит, потом уже 11 часов вечера предложили остаться на ужин. Но мы же, конечно, на него не остались, хотя была возможность пообщаться с этими людьми прекрасными, конечно, с генералами там, и генерал-лейтенанты там, ну, очень хорошие. Вот видите, за несколько дней я увидел кого там, значит, экономистов православных, значит, политиков православных, военных православных, понимаете, вот, и ученых тоже православных, ученых мужей и жен, понимаете, вот. То есть есть потенциал какой-то, есть. Ну а потом у нас пленарное заседание, начали в МГУ. Одно заседание было по проблеме катехизации, значит, просвещения, значит, христианского просвещения, оглашения такие, кое, значит, вот, ну там заседание такое, вел его епископ Аристарх, наш сосед, значит, из Новокузнецка и Кемерово, значит, вот епископ Аристарх. Потом следующее заседание было в городе Железнодорожный, он называется. Почему он был выбран, этот город Железнодорожный? Потому что в этом городе Железнодорожный, он, кстати, тот от Москвы не очень трудно добраться, но москвичи объяснили, как добираться. Они сказали, ни в коем случае не езжайте ни на каком транспорте, кроме электрички. Но это на самом деле так, потому что архиепископ Герман, который должен был вести эту секцию, на полтора часа опоздал и перед этим позвонил, сказал, что я в пробке стою. Понимаете, вот батюшка, который там с вами рядом там оказался, вот он час целый в автобусе просидел в пробке. То есть, а мы добрались хорошо, это железнодорожный. Вот. И что еще? Почему этот город был выбран? Там все совмещено было. Там совмещено было, значит, что вот эти рождественские образовательные чтения. Потом, значит, как это бы сказать, вот, ну. Семинар работников образования Московской области, столетие Яна Кронштадтского, вот, которое будет у нас, и, значит, 15-летие первой гимназии православной в России. Там в Железнодорожном расположена первая православная гимназия в России, 15-летие. Вот, как раз 15-летие. Отец Василий там руководит этой гимназией. Вот мы попали на такое вот собрание, достаточно представительное, вот, надо сказать, что Московская область очень так вот поддерживает, но руководители Московской области, московского образования поддерживают православное образование по мере сил своих, как пытаются, как, в общем, там выступали они чиновники, выступали люди, которые в образовании работают, выступали, значит, вот такие политики, будем говорить, как Крутов, может, знаете, Александр Крутов, это, значит, редактор журнала «Русский дом», и прочего всего. И выступали там люди там разные. Но знаете, что интересно, вот одно хотя бы скажу, значит, выступление, там вышел, к сожалению, я не помню, мне надо восстанавливать в памяти, просто как кого звать, тоже вот из этого же крутовского окружения дядечка говорит, вот публичная исповедь отменена в церкви, но я хочу, значит, вот и архиепископ сидит здесь, и священники, хочу покаяться. Очень не люблю чиновников, понимаете, вот. Он показывает, что они любят чиновникам, потом стал объяснять, почему их не любят. Но это более такая была, значит, чем политическая. Но я вам только цифры скажу, хорошо, которые он приводил. Значит, от валового продукта у нас, да, сколько тратится на образование? 3,5%. 3,5% у нас, значит, тратится на образование. То есть на то, чтобы люди были грамотные, просвещенные, значит, на просвещение. Вот, значит, в Западной Европе примерно на 6-8% цифра это колеблется, да? В Китае 12% на образование не тратят, да? Значит, ну, потом, значит, вот Фродков такой, может, кто телевизор смотрит, знает, наверное, это все фамилии, да, Фродков, вот. Он приехал в Корею, очень удивился, почему у них такой рост, понимаете, вот. Никаких нет, значит, сырья никакого, ни нефти нет, ни газа, ну ничего нет, понимаете, это Южная Корея, у них ничего нет, вообще ничего, понимаете, да? И такой рост мощный экономический, он там ходил руками, охал, разводил. 28% в течение 25 лет Южная Корея тратит на образование. И сейчас они имеют отдачу, понимаете, от этого. Вот. Но это проценты, которые я просто хочу сказать. Вот. Ну и может быть там специальные вопросы, которые там чисто преподаватель интересует. Ну, вот историю, значит, появления ЕГЭ, он рассказал, знаете, что такое ЕГЭ? Кто не знает, руку поднимите. Но вот ЕГЭ, значит, то есть все дети сейчас сдают по этой системе, значит, в школах. Появилось это во Франции в 60-х годах. Когда, значит, арабское население Франции перестало поступать вообще в какие-то учебные заведения, потому что в силу того, что они, ну, не могли ничего сдать, никакого минимума. И поэтому Франция вела это ЕГЭ, потому что это были выходцы из Северной Африки, то есть колонии ихних, которые тогда рухнули уже. Эта система себя не оправдала, они ее отвергли, значит, она перешла в Америку, где в Америке, значит, там любят все считать, читают, там сколько калорий съел, все толстеет и толстеет, все что-нибудь. И вот так вот, значит, все это вот, они любят считать. И вот в эту ЕГЭ они привели себе, а потом, минуя всех, потому что мы все-таки в Евросоюз ходим там как бы сейчас, минуя всех, она перекинулась к нам сюда, понимаете, вот, перекинулась к нам сюда. Ну, много таких моментов негативных, которые чиновники делают здесь. Он прямо их напрямую называл агенты влияния, понимаете, вот здесь. Он называл там вот, выступал очень политично так вот. Ну, а в это время чиновники, которые в Московской области пытаются что-то делать, вот, ну, как сказать, ну, по мере сил, что они могут сделать, понимаете, что могут они сделать, они делают. И они так ежились, потому что, ну, это не их уровень, поэтому уровень более такой, будем сказать, властный более уровень. И вот такие вот, несколько такие вещи. Вот, 17 литров спирта потребляется на душу населения в России в год. 17 литров спирта, чистого спирта. Вот. Это такое угрожающая очень вещь, потому что она говорит о деградации. Что? За год. Ну, это много очень считается, очень много. 17 литров чистого спирта. Вот. На душу. То есть начинает с самых маленьких детей, кончая самыми большими.
Батюшка, ты на самогонку не считали. Это только тоже не продается. Официально. Понятно.
Ну, они где ее посчитают? Это народные промыслы. Поэтому, конечно, ну вот они в среднем такую цифру говорят. То есть продажа там все прочее. Ну, это такие настораживающие моменты. Я говорю, ну, с одной стороны, видите, как бы два полюса. С одной стороны, вот эта чиновничья несколько такая неповоротливость, непонятная, вот, или понятная, может быть. А с другой стороны, видите, потенциал есть. И военные, ученые, там, преподаватели, там энтузиасты собрали своего дела, люди, которым только дай возможность, понимаете, они там, может быть, горы свернут, а может потом не туда свернули, но энергии достаточно, понимаете. Вот. То есть именно в православном там ключе желающие работать. Священников много, подвижников целых, священников. Вот батюшка из Абакана там с нами. Мы там, я так его помню, потому что там где-то встречались мы с ним. А, значит, из Абакана, вот такие подвижники, понимаете, то есть гимназия почти беспомощная, понимаете, но 90 человек до сих пор существует. Вот, другие там вот такие вот батюшки наших, вот, руководители, вот, гимназии или еще кто-то чего-нибудь, таких учебных заведений, подвижники, вот. То есть потенциал есть, понимаете, вот. И в то же время этот потенциал не получает развития, потому что есть какие-то препоны, шлагбаумы, которые стоят на дороге, там, еще всякие вещи. Не то, что там я пытаюсь вас направить как-то против наших там законодателей, но система такова, что вот страх все время, какой-то страх перед чем-то непонятным, вот перед какими-то явлениями, которые они, может быть, мнят только, и которые на самом деле нет, понимаете, вот. То есть вот эти дни, вот, и хорошо, что последний день, вот эта вот лавра, это значит Зосимова пустынь, тем более тишина необычайная, вот, потому что она как бы покрыла все это, нормализовала, вот, и привела в какую-то упорядоченность. Вот, по вопросы, пожалуйста, какие-то есть?
Батюшка, а кто был организатором этих
развитий? Изначально, да, отдел образования Московской Патриархии. Вот. А потом это получило просто развитие, стало, интерес у людей стал повышаться, взаимодействие с государством появилось. Вот и, ну, чтобы во дворце съездов попасть, нужна, наверное, помощь государству, все равно нужна в этом смысле. Ну вот, знаете, кто интересуется, да, вот паломническая служба вот предлагает поездку. Куда она предлагает?
В Барнаул.
В Барнаул.
Отец Валерий скажет, вот приедет, но точно на какое число, поэтому там все не предъявлено.
А скажет ли он?
Просит, это чтобы его батюшка...
Ну, заранее. Вот, кто кого-то интересуется, объявление подойдете, почитайте, хорошо? Тут перечисление всякого там. Ну, займемся менеджментом, как говорится. Ага. Ну, крестный ход будет, значит, главная икона державная, Божья Матерь, икона с мощами, значит, Александра Невского. Вот. Крест-мощевик, значит, вот, тоже духовника Псково-Печерского монастыря отца Александра, вот, с Херхимандрита. Икона Андрея Первозванного с мощами, икона священномученика Владимира, кстати, память его сегодня, священномученика Владимира с мощами. Крест-мощевик из Богоявленского собора с частицей камня гроба Господня, частицей пояса Пресвятой Богородицы, мощи евангелиста Матфея, Игнатия Богоносца, кстати сказать, Иоанна Дамаскина, Самсона Страстотерца и так далее. Вот. Климента Папы Римского, икона с мощами, частица мощи святителя Феофана Затворника, прямо Георгия Хазевита, преподобная Параскевы Пятницы. Вот. Из 6 городов России выйдут 8 крестных ходов. Их участники при десятки тысяч километров встретятся в июне в Москве.
Вот. Это Барнаул, они
как раз. Они в Барнаул, да. Через Барнаул идут, и в это время, когда они будут в Барнауле, к этому крестному ходу выйдет, в общем, это наша паломническая, понимаете, чтобы встретить этот крестный ход с этими святынями, которые, в общем, десятки тысяч километров на самом деле должны пройти и прийти в Москву в июне. Понятно, да? То есть это встреча тех, кто идет крестным ходом с этими вот святынями. А когда это будет, когда пересечение произойдет, это февраль, значит, предположительно 25, 26 или 27, то есть невозможно пока определить.
Вот, чтобы без очереди,
да не договорится он об этом. Это нереально. Вот. Договориться, чтобы без очереди пропустили, это нереально совершенно. На мой взгляд. Так, вот все, наверное, да? Время кончилось. Вопросы есть какие-то? Вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Ну, это личный вопрос,
пожалуйста.
От каких-то не отказываться. Да я не знаю, это и личное дело каждого. Вот. От чего отказываться, от чего не отказываться. Ну, ладно, там прививки. Вот. Сейчас прививки будут делать всем. Вот. Чтобы все были здоровенькие. Вот. Так, ну.
Гриппа в Москве нет.
Ну, я, слава богу, избежал его.
Не
видать почему-то. Нет, ну, на самом деле, вот, может быть, потому что вот и люди интересуют, потому что обычно оттуда, из этого гнилого угла начинается все, а потом к нам приходит он. Ну, у нас пока мороз стоит, вот, вроде не должно быть. А там вроде бы я не видел, там, ну, и никакого таких профилактических мер, там, чтобы все там ходили в повязках или работники чего-то там торговли, нет такого. Значит, ну, нет пока, значит, его, никакого гриппа. Но вообще в эту зиму у них практически снега не было, только перед Рождеством выпал, а так все время дождь, погода такая, для нас плохая погода, так вот скажем. Плохая, слякотная, вот, и тяжело достаточно. Вот как владыка вот этот Герман, который застрял в пробках, да, приехал и говорит, когда я бываю в Москве, я глубоко соболезную москвичам за то, что они здесь живут.